Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Через несколько секунд мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. Затем в нашем эфире авторская программа Домития Завольского «Академический час». И в завершении часа вы услышите программу Лины Мактрчан, посвященную очередной годовщине со дня рождения выдающегося русского литератора Алексея Толстого. С 21 до 22 часов прямой эфир. Затем в нашем эфире авторская программа Сергея Худиева «Редакционный комментарий». Далее авторская программа Петра Кондратьева «Диалоги об искусстве и культуре». И в завершении часа беседа историка Владимира Махнача из архивов «Радио Радонеж» о Киево-Печерском Патерике. С 23 до 24 часов архивные материалы. Начнем с программы из цикла «История православной церкви». Протоиерей Владислав Цыпин расскажет о гонениях на церковь в 24 году. Затем вашему вниманию слово архимандрита Амвросия Юрасова о единстве церкви. И продолжит вещание беседа архимандрита Георгия Тертышникова из цикла «Евангельская история».
«Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». В эфире «Радио Радонеж». В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 23 зачало, глава 6, стихи с 12 по 19. В те дни взошел Иисус на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Яковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И сошед с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих. Также и страждущие от нечистых духов исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. В этих стихах Евангелия мы видим Господа в уединении среди избранным им своих и среди народа. И всюду Он являет тайну своей богочеловеческой простоты и величия. Наедине он молится Богу. Писание часто свидетельствует о его удалении от всех, когда он дает нам образ сокровенной молитвы, без которой невозможно духовное преуспение. Мы узнаем, что Господь сугубо молится всякий раз, когда наступает решающий поворот в его жизни. В те дни, когда враги его, как сказано, пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с ним, он встает на молитву. Он пребывает наедине с Богом Отцом. Он зашел на гору помолиться, где никто не может потревожить его и прервать его молитву. Его пребывание наедине с Богом длится долго. Он провел всю ночь в молитве. Нам кажется иногда, что час молитвы — это уже много, хотя наши грехи требуют непрестанного молитвенного покаяния. А безгрешный Христос молится всю ночь с думой о нас, о спасении всего рода человеческого. Если бы мы знали, что важнее всех наших самых важных дел наше предстояние пред престолом благодати, если бы дано нам было вкусить, какое блаженство быть в общении с Богом, наше отношение к молитве начало бы меняться. И мы видим, как Господь называет по имени тех, кто должен быть с Ним. У Него должны быть постоянные слушатели Его учения и свидетели Его чудес, с тем, чтобы Он мог послать их как апостолов, как послов Его Небесного Царства в мир. После того, как Господь провел всю ночь в молитве, можно было ожидать, что с наступлением дня Он отдохнет. Но как только все проснулись, Он призвал Своих учеников к Себе. «Жизнь коротка, и в служении Богу мы должны позаботиться о том, чтобы не потерять драгоценное время. И Господь показывает нам, как конец одного доброго дела может стать началом другого. Посвящение на служение Богу не только совершается молитвой, но и предваряется молитвой. Сам Господь молится, и Сам Господь совершает его с нами. Число апостолов было 12, и в этом нет ничего случайного. Это число 12 колен Израиля в рассеянии. Господь обращается ко всему народу Божию, ко всем народам земли. Час собирания нового Израиля, всех рассеянных чад Божиих воедино пробил. От лица всей церкви 12 апостолов будут свидетельствовать миру о воскресшем Христе. Но кроме свидетельства о воскресении, от апостола, избранного на место отпавшего Иуды, как сказано в книге Деяний, потребуется, чтобы он во все дни был с Господом во время его общественного служения. Именно этому началу апостольства являемся мы здесь свидетелями. И само избрание 12 прежде Пасхи показывает, как далеко простирается молитва Господа. Никогда не были так облагодатствованы люди, и все же один из них оказался дьявол. Однако Господь, в час, когда Он избирал его, не обманывался в нем. И мы видим Господа посреди народа, совершающим два великих дела, на которые разделено все его время — проповедь и исцеление. Он сошел с 12 с горы и стал на ровном месте, и вокруг него скоро собралось не только множество его учеников, но также много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и, кроме того, из приморских мест, тирских и сидонских, хотя они и соседствовали с хананеями, тем не менее устремлялись ко Христу. Они пришли послушать Христа. Стоит пройти какой угодно долгий путь, чтобы услышать слово Христово. И стоит пойти в храм Божий, даже если он расположен от нас очень далеко. Стоит ради этого отложить все другие дела. Одни пришли исцелиться от болезней своих, а иные были страждущими от нечистых духов. Но те и другие исцелялись, потому что Христос имеет власть над всеми болезнями и над всеми нечистыми духами. Более того, даже те, у кого не было никаких особенных болезней, обретали обновление в душе и в теле, потому что от Него исходила сила. Весь народ искал прикасаться к Нему, и Он исцелял всех. Разве есть хоть один человек, который так или иначе не нуждался бы в исцелении? Во Христе полнота благодати, которой достаточно для всех и достаточно для каждого. Это схождение Господа с горы в долину, где вокруг Него собирается народ Божий, напоминает схождение с горы Моисея на Синае, когда тот явился перед всеми с посланием от Бога, а также схождение самого Спасителя с горы Преображения, когда его сразу же встречает метущийся во зле страждущий мир.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Академический час». У микрофона Дометий Завольский.
Добрый вечер. Мы продолжаем беседы о работе постоянно действующей экспедиции Российской Академии Наук по изучению животных Красной книги Российской Федерации и других особо важных животных фауны России. Сегодня мы беседуем с ведущим инженером Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской Академии Наук, координатором программы «Серый кит» постоянно действующей экспедиции, Григорием Аркадьевичем Цидунко.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Григорий Аркадьевич. В чем состоит программа «Серый кит»? И вообще, какие есть еще программы, связанные с морскими животными в рамках деятельности вашей экспедиции?
В рамках постоянно действующей экспедиции Российской Академии Наук существует, как вы уже сказали, несколько проектов или программ, занимающихся изучением морских млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, или также морских млекопитающих, которые считаются особо важными видами. И это проекты по изучению белухи белого кита, проекты по изучению серого кита, вот проект, в котором я работаю. Также, кроме этого, проекты по изучению белого медведя в Российской Арктике. И, кроме того, в последнее время мы подступили вплотную к планированию работ по другим видам китообразных и ластоногих.
Григорий Аркадьевич, вы биолог по образованию?
Да.
Какова ваша специализация, где учились?
Московский университет, биологический факультет, кафедра зоологии позвоночных. Моя специализация – биология морских млекопитающих.
То есть вы тиреолог, да?
Да.
То есть специалист по млекопитающим.
Верно.
А как называется ваша узкая специализация?
Узкая специализация для людей, которые занимаются морскими млекопитающими и, в частности, китообразными, называется цетология. От цитация, то есть латинского названия отряда...
От цетус, кит.
Так точно.
Григорий Аркадьевич, кстати, о чем писали вы дипломную работу? Поясняю для слушателей, может быть, далеких от научной деятельности. Это часто обычное начало разговора среди специалистов, что-то когда-то писавших и, может быть, продолжающих этим заниматься.
Ну, у меня защищено две дипломные работы по разным специальностям. По второй специализации я еще эколог, но обе они были посвящены, и первая, и вторая дипломные работы, серым китам. Одна из них была посвящена распределению и некоторым особенностям поведения серых китов у побережья острова Сахалин в период нагула. И вторая была посвящена влиянию развития нефтегазовой промышленности на шельфе этого острова, как раз вот на серых китов.
Григорий Аркадьевич, почему постоянно действующая экспедиция Российской Академии Наук обратила внимание прежде всего на двух китообразных, на белуху белого кита и на вашего серого кита?
Я думаю, что про белуху во всех деталях и подробностях расскажет мой коллега Дмитрий Михайлович Глазов и в полном блеске представит эту программу. А что касается серого кита, здесь можно сказать, что их было несколько. Основных причин было несколько. Во-первых, эти киты занесены в Красную книгу, и как следует из целей, собственно, постоянно действующей экспедиции, она в первую очередь должна работать с такими видами. Кроме того, долгое время считалось, что популяция серых китов, которая приходит на лето к побережью острова Сахалин, полностью исчезла, и ее больше не существует. Однако популяция сумела удержаться, скажем так, на грани исчезновения и выживания и начинает восстанавливаться.
И потихоньку начинает отползать назад.
Именно так.
К счастливой китовьей жизни, будем надеяться.
Будем надеяться. И уже этот факт сам по себе очень интересен и заслуживает внимательного изучения. А кроме того, второй причиной, безусловно, стало активное развитие нефтегазовой
индустрии
на шельфе острова Сахалин в непосредственной близости от районов, которые эти киты используют для своей, скажем так, жизнедеятельности. И влияние вот этих нефтеразработок, добычи газа, строительства инфраструктуры, которая нужна для нормальной деятельности нефтегазовой отрасли, естественно, стало второй важной причиной для того, чтобы обратить на эту популяцию особое внимание, изучить, как, каким образом происходит взаимодействие, скажем так, этих двух структур совершенно различного происхождения, и попытаться разработать методы, которые бы позволили сосуществовать.
Позволили бы защитить животных от окружающей среды, пользуясь шуткой Эльдара Рязанова.
Примерно так, да.
Скажите, пожалуйста, Григорий Аркадьевич, вот как цитолог, как специалист по китообразным, как меня уже научили разным умным словам, морской маммолог, то есть специалист по морским млекопитающим вообще, как тиреолог, как специалист по млекопитающим, что такое киты? Все мы знаем, там чудо-юдо, рыба-кит, это мы знаем его где-то с детсадовского возраста, потом кто из программы «Спокойной ночи, малыши», кто из каких-то школьных познаний выносит сведения о том, что кит – это совсем не рыба, это морской зверь, и, между прочим, киты – самые крупные животные, существующие на Земле. Скажите, как появились киты? Что это такое?
Киты – это наши с вами родственники, они далеко и совсем не рыбы. Это животные, которые дышат так же, как и мы с вами, атмосферным воздухом.
Легкими.
И кормят своих детенышей первые месяцы их жизни, кормят их молоком, так же, как и человек. А произошли они от наземных млекопитающих, поэтому китов, китообразных вообще называют еще вторично водными млекопитающими. И это произошло порядка 40 миллионов лет назад, когда млекопитающие, которые как группа позвоночных, сформировавшиеся на суше, стали осваивать водную среду.
Это были животные, сначала ведшие полуводный образ жизни, а затем приспособившиеся к полностью водной жизни и утратившие навыки жизни на суше.
Совершенно верно.
А на кого были похожи эти протокиты, протоцетусы?
Здесь вы, наверное, имеете в виду, на кого были похожи те предковые формы животных, которые постепенно уходили с суши все дальше и дальше от берега и в конце концов стали теми самыми протоцетусами и археоцетусами, которые уже вот как раз стали ископаемыми формами китов, теми самыми первыми китами.
Протоцетус – это тоже вид?
Это тоже вид, известный по нескольким совсем небольшим останкам, найденным, по-моему, если я не ошибаюсь, в Южной Африке.
А я думал, это просто такое взятое с потолка обозначение для предков кита. Ну, простите, опять не туда попал.
Так вот, предковые формы животных, которые уходили все дальше и дальше от берега, скажем так, были больше всего похожи на бегемотов и их родственников тапиров. Единственное, что их отличало от этих копытных, это то, что те самые древние копытные предки китов были хищными.
Кстати, чем они питались?
До конца, я думаю, что на этот вопрос не смогут ответить даже палеонтологи, поскольку можно только предполагать, чем они могли питаться. Но, естественно, они питались другими более мелкими формами животных, которые их могли добыть и поймать. Тут очень сложно спекулировать, а наврать не хочется. Поэтому
уже представляю себе тапира, залегшего по самые ноздри в воде чего-то вроде мангровых зарослей в ожидании другого травоядного тапира, замешкавшегося над выглядывающими из воды побегами.
Возможно, все, как я уже сказал, не хочется спекулировать на такой теме, в которой я на самом деле не являюсь хорошим специалистом.
Надо сказать, мы с Григорием Аркадьевичем уже побеседовали до записи о происхождении китообразных, обсудили гипотетическую эволюционную схему этого процесса. Есть мнение, что перешедшие к полуводному образу жизни хищные бегемотоподобные существа со временем превратились в нечто наподобие млекопитающих крокодилов или млекопитающих мозазавров с короткими, все уменьшающимися лапами и с увеличивающимся гребным хвостом, и окончательно ушли в океан. Но Григорий Аркадьевич решительно отказался брать на себя ответственность за эти гипотезы. А мне вспоминается стихотворение, четверостишее Бориса Владимировича Захадера. Я вот только не могу сказать, это его оригинальное стихотворение или перевод из Хилера Бёнлока, друга Честертона. У Захадера есть такой цикл стихов о животных, где смешаны его собственные оригинальные стихи и переводы из книги «Зверей» для непослушных детей Хилера Бёнлока. «Тапир навек повесил нос. Грустит он об одном. Он собирался стать слоном, но так и не дорос». Видимо, предки китов нащупали способ дорасти и перерасти слонов. Григорий Аркадьевич, какие события сейчас происходят в жизни программы «Серый кит»? Григорий Аркадьевич, понятно, что историю китообразных изучать сложно, сложнее, чем историю многих наземных организмов, но что представлял собой отряд китообразных вплоть до последнего времени, когда он стал подвергаться давлению со стороны человека?
Отряд китообразных в своем современном виде, сформировавшемся и к тому моменту, когда человек уже смог иметь какое-то хоть небольшое, но влияние на этих животных, был представлен двумя группами. В первую очередь, это китообразные делятся на усатых китов и зубатых китов. Усатые киты – это в нашем понимании все те вот эти чудо-юдо-рыбы-киты, у которых во рту нет зубов, а есть пластины китового уса, которые животное использует для того, чтобы ловить, удерживать свою пищу.
Планктон. Фильтровать из воды.
Планктон. Это и рыба, и не только планктон в общепринятом понимании, то есть не только эти самые маленькие рачки. Это и мелкая рыба, которой питаются горбачи, синвалы, сивалы и многие другие виды. Это и бентос, это те же самые ракообразные, но уже живущие на дне морском, а именно бентосом питается серый кит. То есть это совершенно разнообразный широкий спектр объектов кормовых, которыми киты питаются.
Значит, серый кит – это кит усатый, беззубый и питающийся
бентосом,
придонными рачками.
Донными и придонными рачками.
А, кстати, его родственники зубатые киты?
Зубатые киты – это кашалоты, это касатки, это все обширное семейство дельфиновых, это морские свиньи, которые близкие родственники дельфинам, но, тем не менее, морфологически от них отличаются.
Григорий Аркадьевич, в каком состоянии были китообразные, насколько они были распространены до тех пор, пока на них не начал оказывать известное давление человек?
Китообразные были распространены по всем фактически морям и океанам, открытым морям и океанам земного шара. Открытым я имею в виду, что они не были закрыты так, как Каспийское море, например. Дальше можно говорить о том, насколько широко были распространены отдельные виды. Так, например, такой вид, как касатка, имеет всемирное распространение. То есть он встречается фактически во всех морях и океанах земного шара. За редким исключением...
От Арктики до Антарктики через экватор.
От Арктики через экватор и в Тихом океане, и в Атлантическом, Индийском и всех прочих остальных.
Это, насколько я понимаю, самый крупный, если не считать кашалота, хищный зубатый кит.
Нет, есть киты и более крупные, те же самые клюворылы, семейство клюворылов, но это самый крупный представитель семейства дельфинов. Это самый крупный дельфин, вот как можно сказать. Касатка, хоть ее иногда и называют китом-убийцей, но это не кит, а так точное определение, это самый крупный дельфин.
Не дразните большого дельфина. Григорий Аркадьевич, а где обитали ваши подопечные?
Наши подопечные, а именно серые киты, обитали и в Тихом океане, и в Атлантическом, но к концу 17 века популяция серого кита в Атлантическом океане была истреблена полностью человеком, и серый кит как вид остался только в северной части Тихого океана. И был представлен там двумя популяциями. Чукотско-калифорнийской, которая мигрирует между Чукоткой и закрытыми лагунами на мексиканском побережье Калифорнийского полуострова Баха-Калифорния. И Охотско-Корейской киты, которые мигрировали между западной частью Охотского моря, Северным Сахалином и побережьями Японии, Кореи и Южного Китая.
Мы затронули тему истребления китов. А, кстати, почему именно серый кит был, насколько я понимаю, в Атлантическом, наиболее освоенном людьми океане, истреблен одним из первых? Ведь другие виды китов сохранились, насколько я понимаю.
Сохранились, это верно, но далеко не в тех количествах, которые были раньше, до начала коммерческого китобойного промысла. А серый кит в Атлантике был истреблен одним из первых, просто потому что в силу своей биологии это вид прибрежный. Соответственно, этого кита людям было добывать проще всего, поскольку не нужно было уходить так далеко от берега.
Поскольку, чтобы собирать корм со дна, он подходил близко к берегам.
Да, можно сказать и так.
Григорий Аркадьевич, а какова была судьба тихоокеанских популяций серого кита?
С тихоокеанскими популяциями серого кита тоже все обстояло достаточно печально. И к середине 20 века, к 1930-1950 году, считалось, что, например, охотско-корейская популяция вообще не существует, и она полностью истреблена. Чукотско-калифорнийская популяция к тому моменту насчитывала порядка 1000-1200-1300 особей. Поскольку чукотско-калифорнийская популяция была вовремя взята под охрану, и, собственно, на нее также распространялся мораторий на ведение коммерческого китобойного промысла, эта популяция, в силу того, что там животных осталось намного больше, она стала достаточно быстро восстанавливаться. И к 2000-м годам, 2001-2002 примерно, когда проводились массовые учеты по оценке численности в этой популяции, ее численность достигла порядка 18-20 тысяч особей.
Кстати, когда и как началась борьба за сохранение китов и восстановление их численности и многообразия?
Борьба эта началась после Второй мировой войны. И ряд стран, таких как Великобритания, Австралия, Соединенные Штаты Америки, предложили другим странам регулировать каким-то образом китобойный промысел. И в 1963 году была разработана и подписана первыми странами конвенция по регулированию китобойного промысла. Была создана организация под названием Международная китобойная комиссия, которая изначально была... Да и сейчас предназначен для того, чтобы этот промысел регулировать, и если уж не прекратить его совсем изначально, то хотя бы вести его с четким пониманием того, каких китов, где и сколько можно добывать. После чего в дальнейшем был разработан мораторий на ведение коммерческого китобойного промысла, и достаточно большое количество стран к нему присоединились. Кстати, Россия присоединилась к нему с оговоркой, так называемой. То есть, в принципе, Россия, как китобойная страна, может в любой момент начать китобойный промысел. Я очень надеюсь, что этого не произойдет.
Кстати, из каких соображений сделали эту оговорку?
Я боюсь здесь наврать. Это был политический вопрос давно минувших дней.
Еще советской эпохи.
Еще советской эпохи. Но я думаю, что это было сделано для того, чтобы полностью не лишать страну возможности по тем или иным причинам этот коммерческий промысел возобновить. Поскольку у нас международное право и международные конвенции имеют приоритет над внутренним национальным законодательством, я думаю, что это было сделано исходя из этих соображений.
Насколько мне известно, еще Япония очень неровно относится к существующему мораторию и находит время от времени возможности его обходить.
Япония просто не присоединилась к этому мораторию, она не, как страна не подписала его, и таким образом они просто ушли от обязательства этот мораторий исполнять. Они являются частью китобойной комиссии и продолжают вести какие-то переговоры по регулированию китобойного промысла. как своего, так и участвует в регулировании китобойного промысла других стран. Надо сказать, что просто коммерческий китобойный промысел фактически запрещен в мире, за редким исключением. Другое дело, что существует аборигенный китобойный промысел. Это промысел, когда малым коренным народностям, например, российского севера, там, Дальнего Востока, там, Чукотки, разрешается добывать небольшое число китов для своих исторически обусловленных нужд. Тут надо четко понимать, что существует разница между добычей многих тысяч китов для того, чтобы, например, освещать дома или использовать их жир и мясо на зверофермах, и добычей там, нескольких десятков китов для 3-4-5 поселков на Чукотке для того, чтобы обеспечивать пищей коренных жителей Чукотки.
Японцы, насколько я помню, все же пытаются подчеркнуть свое уважение к установленному в мире мораторию, объясняя периодически возобновляемый забой китов научными нуждами.
Да, это так. Они именно таким способом аргументируют свою деятельность в этой области, но почему-то другие страны находят множество других намного более гуманных и щадящих методов для качественного и хорошего изучения популяции китов. А почему-то вот японцы считают, что это самый лучший способ изучения, это их добыча
с последующей утилизацией.
Добыча с последующей
не отделяя научное от полезного. Григорий Аркадьевич, а вот как велось изучение серого кита в нашей стране?
Интенсивное и активное изучение охотско-корейской популяции началось в 1995 году, когда группа ученых наконец смогла должным образом
получить финансовое обеспечение для работы.
И начать работать по изучению этой популяции, которая тогда мистическим образом
начала восстанавливаться. Или замещаться.
Совершенно верно. В те годы основным методом изучения этой популяции была фотоидентификация. Смысл этого метода состоит в том, что у каждого из китов есть свой индивидуальный рисунок из пятен на поверхности тела, который в течение жизни не изменяется. Когда кит всплывает на поверхность за новым глотком воздуха, его можно сфотографировать и по различиям в окраске животных их посчитать. Таким образом понять, сколько животных осталось в популяции, как они перемещаются по району своего обитания, сколько детенышей от каких родителей когда появляется. Кроме этого, подключили к исследованиям и генетиков.
А такая съемка ведется с летательного аппарата?
Нет, эта съемка производится с небольшой надувной лодки, которую либо спускают исследователи с судна, на котором они базируются, либо отходят от берега на этой лодке и перемещаются вдоль берега в поисках китов.
Киты, как можно понять, довольно долгое время пасутся на одном месте мелководья.
Именно так, да. То есть на глубинах от 0 до 20 метров происходит, собственно, кормление китов. У Сахалина на больших глубинах совершенно другие кормовые объекты, которые этим китам не интересны. Район, скажем так, летнего нагула серых китов у побережья Сахалина – это всего каких-то 80-90 километров протяженности с севера на юг и около 4-5 километров в ширину.
Весь этот район можно несколькими исследовательскими группами взять под контроль, регулярно там плавать и фотографировать знакомых или еще незнакомых китов. Кстати, как часто киты выныривают на поверхность?
Ну, серые киты остаются под водой совсем недолго, поскольку они, как вы уже правильно заметили, кормятся на мелководье и специально для этого к берегу приходят. Они заныривают на 3-4, 5-6 минут. То есть, если кит находится в спокойном состоянии, то ему незачем оставаться под водой дольше.
А киты спят? Как они это делают?
Киты спят. Известно, что иногда киты спят обоими полушариями своего мозга, так же, как это делаем мы. Другое дело, что у них такой сон очень короткий, и они либо спят на дне, либо на поверхности моря, но при этом для того, чтобы выдохнуть и вдохнуть, им нужно проснуться. То есть поэтому такой сон у них очень короткий, около 10 минут. Обычно китообразные спят одним полушарием своего мозга, а второе в это время следит за тем, чтобы животное дышало.
Григорий Акадьевич, мы использовали метод фотоидентификации китов. А что делают с китами генетики?
Генетики исследуют те образцы кожи, которые собираются в процессе наблюдения за китами. И это тоже является частью проекта «Серый кит», поскольку основной целью, глобальной целью программы «Серый кит», постоянно действующей экспедиции, является изучение как раз вот тех самых серых китов, которые приходят к северо-восточному побережью Сахалина. Понять, что это за киты, можно несколькими способами. Либо это способы генетические, либо это методы с привлечением спутниковой телеметрии, когда за китами можно непосредственно проследить, либо это способы фотоидентификации, с которых все начиналось.
Образцы кожи, надеюсь, они добываются не по японской методике?
Образцы кожи добываются по общепринятой мировой методике, которую японцы в своих нормальных научных исследованиях тоже используют, а именно по киту, не пугайтесь громкого слова, выстреливают специальным пробоотборником из арбалета. У этого пробоотборника наконечник примерно 7 мм в длину и 5 мм в диаметре, и он срезает маленький кусочек кожи около там, 4-5 мм длиной и 2 мм толщиной. Для кита это, в общем-то, как укус комара. А для исследователей это большой источник информации, совершенно различный. Это и информация о родственных связях между животными внутри группировки или популяции. Это источник информации о поле животного, а по совокупности различных биологических признаков, в том числе и пола, можно строить математические модели, предсказывающие развитие популяции. И также оценить родственные связи китов из этого района, скажем так, с китами из другого района. Представители ли они одной популяции, или это популяции принципиально разные?
С нашего или не с нашего района, понятно.
Именно. Кроме того, наиболее надежным, наверное, способом понять, что это за киты и что с ними происходит после того, как они уходят с Сахалина, является спутниковая телеметрия. Этот метод позволяет за китами проследить при их переходе из точки А в точку Б.
Он недавно внедрен.
Он внедрен на других видах китов достаточно давно, а с серыми китами и серыми китами у Сахалина он используется недавно.
С 2010 года.
Прошла первая экспедиция, целью которой было пометить серых китов, и она закончилась успешно, хотя был помечен всего один кит. Тем не менее, уже этот опыт дал совершенно неожиданные результаты. Кит от Сахалина, кит, который на Сахалине был встречен в 1997 году китенком, ушел, тем не менее, не как ожидалось, на юг берегам Японии и Кореи, а ушел через Камчатку и Берингово море к Аляске и достиг северной части Орегона. Там метка перестала работать.
В Северной Америке.
В Северной Америке. Таким образом, этот кит повторил полностью маршрут китов чукотско-калифорнийской популяции, которые именно таким путем и уходят на зимовку к побережью Калифорнийского полуострова. Раньше уже на основании генетических исследований было понятно, что к побережью Сахалина могут приходить киты из чукотско-калифорнийской популяции, и понятно, что один кит не может быть показателем того, что же происходит с животными в этой популяции. Поэтому исследования были продолжены, и мы установили 6 меток спутниковых на серых китов. И вот отслеживаем в настоящее время их перемещение.
Понятно, на тигров надевают ошейники. А как метят китов?
На такой же лодке, может быть, чуть больше, которая используется для фотоидентификации.
Лодка нужна побольше, кит рассердится.
Ну, ни разу не было, чтобы кит рассердился. Конечно, да, операция все-таки не проходит незамеченной для серого кита. Она состоит в том, что небольшой гарпун, около 20 сантиметров, это намного превышает толщину жира кита, то около 20 сантиметров в длину, небольшой гарпун, начиненный электроникой и снабженный специальной передающей антенной, выстреливается в кита так, чтобы эта метка целиком ушла в тело кита, а наружу торчала только антенна. И вот с такой меткой кит ходит достаточно долгое время, она рассчитана как минимум на полгода, мы надеемся, что они проработают дольше. При каждом всплытии в определенное время суток передается с этой метки сигнал на спутник, и со спутника он поступает через систему береговых станций уже в береговой центр обработки, где этот сигнал дешифруется и становится понятно, собственно, где кит находится.
Что такое береговой центр обработки? Сколькими подобными центрами вы располагаете?
Мы не располагаем ни одним центром. Мы работаем со спутниковой системой Аргос. У этой спутниковой системы такой центр, собственно, один. Другое дело, что в него стекаются сигналы со множества передатчиков, потому что такими, скажем, метками, их аналогами, может быть, только более мощными, снабжены многие десятки, сотни рыболовецких судов, например. И на точно такой же методике основывается система мониторинга рыболовного промысла в Российской Федерации.
То есть, сидя здесь, в Москве, вы можете отслеживать пути китов, которых пометили?
И вот за ними мы с большим интересом наблюдаем, сидя здесь, в Москве, в то время как киты плавают около Сахалина.
Григорий Аркадьевич, а давайте мы в следующий раз с вами продолжим разговор о программе «Серый кит». Вы расскажете, каков ее практический смысл. И мы еще поговорим с вашим коллегой Дмитрием Михайловичем Глазовым о другой программе постоянно действующей экспедиции Российской Академии Наук. О программе «Белуха, белый кит». Итак, мы беседовали с ведущим инженером Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской Академии Наук, координатором программы «Серый кит», постоянно действующей экспедиции Российской Академии Наук по изучению животных Красной книги России и других особо ценных видов животных фауны России, наконец, с цитологом, то есть специалистом по китообразным, Григорием Аркадьевичем Цитунко. Большое спасибо, Григорий Аркадьевич. До свидания.
Всего хорошего.
До новых встреч.
В эфире была программа «Академический час» и ее ведущий Дометий Завольский.
У микрофона певица, лауреат Пушкинской премии Лина Мкртачян.
Дорогие наши слушатели, этим летом, 24 августа, исполнилось 195 лет со дня рождения замечательного русского поэта, писателя, драматурга, публициста, пламенного патриота своей родины, графа Алексея Константиновича Толстого. Сегодня, 11 октября, в день смерти Алексея Константиновича, мы предлагаем вашему вниманию статью Станислава Юрьевича Куняева, посвященную творчеству и личности Алексея Константиновича Толстого. Нам тем более радостно вспомнить об этой статье в связи с предстоящим 80-летним юбилеем самого Станислава Юрьевича Куняева. Я же, как музыкант, словно замыкаю этот солнечный круг Толстого и Куняева, ибо всю свою жизнь пела стихи Алексея Константиновича Толстого в незабвенном, единственно возможном слышании этих стихов Петра Ильича Чайковского. Вот как в 1978 году Станислав Юрьевич писал о графе Алексея Константиновича Толстом в своей статье «Рыцарь российской словесности». Вспоминается довоенное время. Маленькая сельская больница, где работает мать. Вокруг больницы ромашковые луга, клеверища, темные еловые леса, цветущие в ту весну алыми цветами. Старая санитарка бормочет, что это не к добру. По воскресеньям мы с матерью идем пешком к станции встречать отца. Он приезжает навестить нас из города. Отец любит стихи и по дороге что-нибудь обязательно мне читает. А в последний свой переезд, за неделю до 22 июня, он научил меня маленькому стихотворению, которое с того дня я запомнил на всю жизнь. Край ты мой, родимый край, конский бег на воле, в небе крик орлиных стай, волчий голос в поле. Гой ты, родина моя, гой ты, бор дремучий, свист полночный соловья, ветер, степь да тучи. Стихи можно было петь или кричать на бегу, задыхаясь от ветра в ромашковом поле. Крик орлиных стай в синем летнем небе, волчий голос и дремучий бор — вся эта стихия трепетала, колыхалась, оживала вокруг маленького белобрысого мальчика, вдруг почувствовавшего, что поэзия и явь едины. Много позже я узнал, что стихотворение «Край ты мой, родимый край» написал граф Алексей Константинович Толстой. В книге «Силуэты русских писателей», вышедшей в 1906 году, известного в свое время критика Юлия Айхенвальда, есть небольшое эссе о творчестве Алексея Толстого. Критика, давая дань заслугам Толстого, тем не менее не скупится на упреки. «Вялая проза и рассудочность, маскарад национализма, поверхностная стилизация, дробность вдохновения». Подобных высказываний в статье немало. Лучшие стихи Алексея Константиновича Толстого стали хрестоматийными и вошли в золотой фонд русской поэзии, где почетно остаться не то что целым стихотворением, а строфой или даже строчкой. На стихи его малыми и великими русскими композиторами, прежде всего Чайковским, написаны десятки романсов. Некоторые стихи имеют до 18 романсовых вариантов. В его исторических драмах, уже более 70 лет нисходящих с подмостков русских театров, играли самые замечательные актеры разных времен, от Станиславского до Смоктуновского. Его «Князь Серебряный» — это Айвенго отечественной прозы. Его Козьма Прутков из «Литературной шутки», из «Пустячка» вдруг стал действующим лицом литературной и даже общественной жизни. Все это объяснить гораздо труднее, чем сделать Алексею Константиновичу Толстому упреки в бутафорстве и вторичности, как будто не было у нас других мастеров театральной бутафории или других эталонов вторичности вроде Потапенко. Где они сейчас? Алексей Константинович Толстой есть в каждой более или менее приличной домашней библиотеке. Только в советское время сочинения его были изданы на разных языках 47 раз, общим тиражом более в 5 миллионов экземпляров. Что же привлекает нас в Алексее Константиновиче Толстом? Что не позволяет забыть его? Ну, конечно, прежде всего, талант. «Острою секирой ранена береза, перо его местью дышит». С такой свободной силой мог говорить только поэт большого таланта. А если вспомнить его хрестоматийные стихи, «Князь Михаил Репнин», «Василий Шибанов», «Шумит на дворе непогода», «Колокольчики мои», «Не ветер веет с высоты», ну и, конечно, «Средь шумного вала», ну и, конечно, «То было ранней весной». Его поэзия — ступень к познанию русской классики. Она — врата в ее великое государство. Во вратах долго не задерживаться, но мимо них не пройти. От наиболее значительных стихотворений Толстого веет каким-то особым духом жизнелюбия, душевной молодости, слиянности с природой, и это свойство его лирики будет привлекательно для любого времени. К тому же оно, это жизнелюбие у поэта имело не литературное происхождение, а проистекало из его образа жизни, из его склада светлой души и пристрастий. В автобиографическом очерке Толстой пишет: «Между нашими записными охотниками я скоро приобрел известную репутацию хорошего охотника на медведей и лосей и всецело погрузился в стихию, которая столь же мало согласовалась с моими артистическими инстинктами, как и с условиями моей официальной жизни. Мне кажется, я обязан этой жизни охотника тем, что почти все мои стихотворения писаны в мажорном тоне. Я думаю, в старости рассказать многие захватывающие эпизоды из этой жизни в лесах, которую я вел в мои лучшие годы. Признание замечательное, и дело здесь не просто в охоте, хотя вроде бы речь идет только о ней. Читая эти строки, я думаю о том, что великие просторы русской земли, разнообразие и богатство ее природы, конечно же, имеют глубинную связь не только с темами и сюжетами, но и с самой сутью нашей литературы, с некоторой особой струей вольной праздничности и душевного здоровья, почти что уже изжитых в середине XIX века в литературе западноевропейской. «Винтовку, сняв с гвоздя, я оставляю дом, иду меж озими чернеющей дорогой, смотрю на кучу скирд, на сломанный забор, на пруд и мельницу, на дикой косогор, на берег ручейка болотисто-отлоги, и в ближний лес вхожу». Вспоминается Пушкин с его «Осенью». Вспоминаются тургеневские записки охотника, сцены охоты из «Войны и мира», многое из поэзии Некрасова и, конечно же, стихи Ивана Бунина, словом, почти все наиболее здоровое в русской поэзии и прозе, утверждающее счастливую возможность слияния природы и человека. В эту мажорную книгу вписал несколько вечных строк и Алексей Константинович Толстой. Особенность Толстого поэта в том, что на некоторую стилевую вторичность и расхожесть его лирики наложила печать самобытность его характера, его положение в русской литературе, подчеркнутая оригинальность литературно-общественной позиции. Блистательный вельможа XIX века, личный друг Александра II, он вдруг сразу же после коронации нового царя оставил военную службу, карьеру, государственную деятельность, чтобы отдаться любимому делу — служению искусству, служению русской культуре. «Вошел правитель Иоанн в чертог дамасского владыки. О, государь, внемли! Мой сан, величие, пышность, власть и сила — все мне несносно, все постыло, иным призванием влеком я не могу народом править». «Простым рожден я быть певцом». Это из поэмы «Иоанн Дамаскин». В письме к царю с просьбой об отставке поэт пишет: «Служба и искусство несовместимы, одно вредит другому». Чуть ниже в письме Толстой рассуждает о том, что у него остается возможность служить государю и отечеству по-своему, говорить во что бы то ни стало правду, и это единственная должность, возможная для меня и, к счастью, не требующая мундира, вспоминается Пушкин с его камер-юнкерством. Да и вообще нечто пушкинское, по характеру, в своих масштабах, разумеется, есть в творчестве и жизни самого Алексея Константиновича Толстого. Прежде всего, понятие о чести, независимости, сознание достоинства, которому обязывает звание «русский литератор». Недаром его любимые герои — князь Репнин, князь Серебряный, воевода Иван Петрович Шуйский — люди рыцарского склада, чести, слова. Они гибнут, но не предают своих убеждений, не расстаются со своими благородными представлениями о человеке. Дон Кихоты русской истории, плоды светлой фантазии графа Толстого. Его, на мой взгляд, несправедливо порой называли писателем тенденциозным. Он не был таким никогда. Одна тенденция, правда, была ему всегда близка. В литературе и жизни поэт всегда защищал и отстаивал гонимых и страждущих. Его тенденцией была человечность. Именно он сыграл, может быть, решающую роль в освобождении ссылки Тараса Григорьевича Шевченко. Истина, как он ее понимал, была ему дороже, иногда даже самой дружбы, положения, кастовости. Близкими людьми были для него Толстого московские славянофилы, в том числе Иван Сергеевич Аксаков. Вот как защищал Алексей Константинович русские святыни. «На моих глазах, Ваше Величество, — писал он государю, — лет 6 тому назад снесли древнюю колокольню Страстного монастыря. Она рухнула на мостовую, как поваленное дерево, так что не отломился ни один кирпич, настолько прочна была кладка, а на ее месте соорудили новую псевдорусскую церковь. Воистину, это был рыцарь-утопист. Толстой обладал врожденным чувством долга и чести, и в эпоху жестокой общественно-литературной борьбы он отстаивал свою, не абсолютную, конечно, во многом, наивную, но благородную, святую платформу. Двух станов не боец, но только гость случайный. За правду я был рад поднять мой добрый меч, но спор с обеими досель мой жребий тайный, и клятве ни один не мог меня привлечь. Нам Алексей Константинович Толстой близок и дорог прежде всего своей трепетной, полной любви к своей родине и к своему народу поэзии, своими историческими драмами, своей острой и яркой сатирой и своим неутомимым рыцарством. Январь 1959 года. Ответ графа Алексея Константиновича Толстого Ивану Сергеевичу Аксакову. Судя меня довольно строго, в моих стихах находишь ты, что в них торжественности много и слишком мало простоты. Так беспредельная влекома душа незримый чует мир, и я не раз под голос грома, быть может, строил мой псалтырь, но я не чужд и здешней жизни, служа таинственной отчизне, я и в пылу душевных сил о том, что близко, не забыл. Поверь, и мне мила природа, и быт родного нам народа, его стремления я делю, и все земное я люблю. Все ежедневные картины, поля, и села, и равнины, и шум колеблемых лесов, и звон косы в лугу расистом, и пляску стопаньем и свистом под говор пьяных мужичков, в степи чумацкие ночлеги, и рек безбережный разлив, и скрып кочующей телеги, и вид волнующихся нив, люблю я тройку удалую, и свист саней на всем бегу, на славу кованую сбрую и золоченную дугу. Люблю тот край, где зимы долгие, но где весна так молода, где вниз по матушке по Волге идут бурлацкие суда, и все мне дороги явления, тобой описанные, друг, твои гражданские стремления и честной речи трезвый звук. Но все, что чисто и достойно, что на земле сложилось стройно, для человека, то ужель в тревоге вечной мироздания есть грани высокого призвания и окончательная цель? Нет. В каждом шорохе растенья и в каждом трепете листа иное слышится значение, видна иная красота. Я в них иному глазу внемлю, и жизнью смертною дыша, гляжу с любовью на землю, но выше просится душа, и что ее всегда чаруя, зовет и манит вдалеке, о том поведать не могу я на ежедневном языке.